A few more comments about placebos.
Еще несколько пояснений по поводу плацебо.
It's amazing the effect that they can have on people.
Удивительно, какое действие это может оказывать на людей.
I said today they're mostly just used in research.
Я уже говорил, что сейчас это больше используется в исследованиях.
Many years ago,
но много лет назад,
when I had my pharmacy in Texas,
когда у меня была аптека в Техасе,
I had placebos there.
Я там продавал плацебо.
And the doctors would sometimes write prescriptions for the placebos.
Иногда врач выписывал рецепт на плацебо.
And so they were on the shelf just like everything else.
И там это стояло на полке, как и все остальное.
I had a magazine that I could buy them out of.
У меня был специальный журнал, где я мог их выписывать.
Shapes and colors.
Разного цвета, разной формы.
And sometimes they would make a placebo that would be similar to a real drug.
И иногда они делали плацебо, похожее на какое-то настоящее лекарство.
In other words, they would give it a name that sounds like a real drug.
То есть давали специальное название, чтобы было похоже на какое-то лекарство.
I remember there was a medication.
И помню, было одно лекарство.
And the name of it was Phenifen.
Называлось Фенифан.
It was a mixture of acetaminophen.
Там был смесь ацетаминофена.
And codeine.
И кодеина.
And so it was used for pain.
Использовать как обезболивающее.
Dentists would use it for dental pain.
Дантисты использовали от зубной боли.
Doctors would use it, you know, for pain, maybe break your arm or something.
Врачи использовали, может, при переломах использовали.
You had to have a prescription to get it because of the level of codeine in it.
Нужно было специальный рецепт из-за того, сколько там кодеина.
And so you could get addicted to it.
И можно было выработаться как привыкание к этому.
And so there was this placebo.
И поэтому делали специальное плацебо.
Had a name similar to the real name.
И оно называлось похоже на настоящее лекарство.
Okay, so track with me here.
Так что следите за мной.
The real drug was called Phenifen.
А настоящее лекарство называлось Фенифан.
The placebo was called Renifen.
А плацебо называлось Ринифан.
They sound similar.
Похоже звучит.
So the patient would get the prescription from the doctor.
И вот пациент получает рецепт от врача.
And it would say Renifen.
И там написано Ринифан.
You know, 12 capsules.
12 капсул.
One or two every 4-6 hours for pain.
Одну или две каждые 4 часа обезболивающее.
And they can't always read all of that.
Но не всегда это можно прочитать реально.
And, but they recognize that name, Renifen.
Но они начинают думать, а вот.
Oh, I've heard of that.
А Ринифан, да,
that's
помню.
That strong pain medication.
Это вот то сильное обезболивающее.
And so. And the reason the doctor would use it is because he couldn't find anything wrong with the person.
И почему врачи такое выписывали? Он не мог найти ничего какое-то повреждение.
Because this lady had come to see him.
Но вот эта женщина приходила к нему.
And it's Mrs. Smith.
Mrs. Smith.
And she says, you know, my shoulder's hurting.
И она говорила, плечо у меня побаливает.
And my side hurts.
И вот тут сбоку болит.
My knee also.
Ой, колено тоже колено болит.
He can't find anything.
Но он обследовал, ничего не нашел.
So he'd write a prescription for that placebo.
Тогда он выписывал рецепт на плацебо. Она шла с этим в аптеку и там брала это.
And it looks all like a real prescription.
Там в рецепте все было написано, как по-настоящему.
Like I said, Ренифан, 12 capsules.
Написано Ренифан, 12
капсул. One or two capsules every 4 hours for severe pain only.
Одна-две капсулы каждые 4 часа только при сильной боли.
Warn patient, may cause drowsiness.
И здесь предупредить надо, что это нельзя много все это использовать. Она это приносила. Я помню вот это плацебо, которое я заказал в той компании для плацебо. Там были капсулы. С один край был черный, и красный другой. Ничего себе! Это сильное лекарство.
It's about to explode in my hand. It's
чуть,
so strong.
Чуть не взрывается у меня на ладони такое сильное.
And so I go get it off the shelf.
Я залезал, доставал из полки, складывал в бутылочку.
Put those little warning labels on there, may cause drowsiness.
Наклеивал разные предупреждения.
Be careful if you're driving a vehicle.
Осторожно, не использовать, когда водите машину и так далее.
I tell Mrs. Smith, the doctor wants you to only use these for severe pain.
Я говорил миссис Смит, здесь доктор написал, чтобы только при сильной боли вы принимали.
It's not severe, just take some aspirin.
Если боль не сильная, просто просто аспирин принимается. Если это у вас кончится, больше не будет пополнения. Тогда вы должны позвонить врачу. И все законы, которые относились к настоящим лекарствам, они к этому тоже относились. Без рецепта я не мог это продавать. Если она бы пришла и попросила еще, мне надо было звонить врачу, получить разрешение на дополнительное лекарство и так далее.
And so she believed it was going to work.
И она верила, что это подействует.
And one more thing was important.
И вот что еще важно.
I had to charge her a certain amount of money for this.
Мне нужно было с нее взять деньги за это.
If I just charged her, something small, like 10 rubles.
Если бы это стоило всего 10 рублей,
what is this?
Это еще что такое?
This is not gonna work.
Да это же не подействует.
If I charged her 100 rubles, or
если это там было
300 rubles,
300 рублей,
whew, that's expensive.
Это уже подороже.
It must be strong.
Наверное, сильное лекарство.
It would work better.
И лучше будет действовать.
That's what I did.
Я так и делал.
So I'm confessing.
Я признаюсь перед вами.
Why do placebos work?
Почему плацебо действует?
Now, let me say this.
Вот еще что скажу.
There came a point in our history.
И в истории у нас там произошло так.
They stopped writing prescriptions for placebos.
Когда перестали писать рецепты на плацебо.
And now they only use them for research.
Теперь стали использовать только для исследований.
So don't worry.
Так что не волнуйтесь.
If you get something from the pharmacy.
А если что-то из аптеки получаете?
I'm sure it's real.
Я уверен, это настоящее.
Not a placebo.
Это не плацебо.
Maybe.
Может быть.
I don't know.
Я точно не знаю.
I'll just leave it alone.
Просто на этом оставлю.
But they did research on placebos.
Но в исследованиях используют плацебо.
And they tried to determine, and I'm reading some notes from a seminar that I went to.
И они пытаются найти, вот сейчас я смотрю
this is my syllabus.
Заметки, это мой конспект с одного семинара.
A seminar on psychoneuroimmunology.
Это семинар про психоневроиммунологии.
It's the connection between the mind.
Там связь между умом и здоровьем иммунной системы. И вот этот доктор, он специалист по плацебо. И изучал отдельных пациентов.
Do men respond more to placebos than women?
Сравнивал, может быть, мужчины
old versus young,
или женщины лучше реагируют на плацебо, или пожилые,
and
или молодые,
none of that made any difference.
Или какие-то еще отдельные личные
характеристики.
Не было никакой связи. Даже один и тот же человек в одном случае реагировал на плацебо, а в другом нет. Тогда стали рассматривать другие факторы. Изучали, кто дает плацебо. И нашли, что это очень важно. Если плацебо дает доктор, и он очень вдохновлен по поводу этого лекарства,
warm, caring relationship with the patient.
И у него близкие, теплые отношения с пациентом.
Then the placebo worked better.
Тогда плацебо лучше действует.
They found that if the doctor gave the placebo, it was more effective than if the nurse gave the placebo.
Они заметили, что когда плацебо дает доктор, то это действует лучше, чем плацебо, которое дает медсестра.
If the patient was in a room,
если пациент в этой комнате,
they had a lot of medical machines in it.
В которой много медицинских аппаратов.
The placebo worked better.
Плацебо действует лучше,
than if it was just a normal room.
Чем в обычной комнате.
It impacted their thinking.
Это влияет на мышление.
If the person giving the placebo,
если человек, который дает плацебо,
had on a white coat,
одет в белую одежду,
it worked better.
В белом халате, действует лучше.
That's the way we are.
Мы так думаем.
Oh, they got on a white
мы
coat.
Такие, о, так он в белом халате.
They must be an expert.
Наверное, он специалист.
The medication itself made a difference.
И само лекарство тоже здесь влияет.
In other words, what it looked like.
То есть на что оно похоже.
Capsules work better than tablets.
Капсулы действовали лучше, чем таблетки.
Because capsules are bigger.
Капсулы больше.
And so people think it has more stuff in it.
Люди думают, в них больше там лежит чего-то.
If it's a liquid placebo.
Если это было жидкое плацебо.
If it tastes good.
Если был хороший вкус.
Doesn't work very well.
Плохо работало.
What is this?
Да что это такое?
This is candy.
Ну, конфета какая-то.
It's for children.
Это детское что-то.
So they would make it taste bitter.
Так что
really
делали,
bad.
Чтобы горькое такое, противное
so
было.
Take the cough syrup.
Берут такое средство от кашля.
Oh, this is strong.
Ну, точно, это вот сильное.
It's just bitter.
Просто горькое.
If on the label, how it was labeled, that made a difference.
И много зависело от того, что там написано на этикетке.
The way the milligrams are listed on the label.
Там какие миллиграммы написаны на этой этикетке.
We'll take Renifen again.
Но опять возьмем Ринифан.
If it said Renifen 10 milligrams.
Если написано Ринифан 10 миллиграмм.
It sort of works.
Ну, может, сработает.
But if it said Renifen.
Если написано Ринифан.
10.25 milligrams.
10.5 миллиграмма.
It worked better.
Работало лучше.
Because the person who saw that.
Человек, потому что смотрит на это.
This science is so exact.
Ну здесь это настолько точно отмерено.
The hundredth of a milligram.
Вот там какие-то сотые доли миллиграмма.
Exactly what I need.
Вот точно как мне нужно.
Sometimes they'll put a little bit of something in a placebo.
Иногда в плацебо что-нибудь добавляют специально.
To make you feel something.
Чтобы были какие-то ощущения.
Caffeine.
Например, кофеин.
They put caffeine in it.
Добавляют туда кофеин.
So after a few minutes.
И через несколько минут.
They start to feel something.
Вы что-то ощущаете.
That's working.
А действует.
I feel better.
Я лучше чувствую.
It's just caffeine.
Просто кофеин.
They're doing research on placebo surgeries.
И даже делали исследования, как плацебо при хирургии использовать.
Now, this is frightening.
Это страшно.
They actually go through they act like they're doing a surgery.
Они использовали плацебо при хирургии.
And the doctor didn't explain what else they would do.
Врач там не объяснял, что именно они делали.
I don't know if they put the person asleep.
Я не знаю, как они усыпляли человека.
Maybe they made an incision and sewed it back up.
Может быть, они делали надрез и потом еще как-то это изучали. Я точно не знаю.
Experimenting with placebo surgery.
Но я знаю, что они проводили исследования плацебо в хирургии.
And find that it works for certain things.
И нашли, что оно действует на определенные вещи.
So they're asked the question, though, why? Why does this work?
Тогда возникает вопрос, ну почему вообще, почему это все так действует?
And they definitely concluded this.
И вот к какому пришли выводу.
Placebos.
Плацебо.
Are not nothing.
Это не просто ничто.
They're a very strong something.
Это что-то очень сильное.
Because they involve the belief of the patient.
Потому что в этом участвуют убеждения человека, пациента.
The patient believes they're going to get better.
Пациент верит, что ему должно стать лучше.
Because they're taking something.
И от того, что он чего-то принимает.
It lowers their anxiety.
Беспокойство его понижается.
The doctor found something.
Доктор что-то нашел.
Made a diagnosis.
Он поставил диагноз.
He's giving me this medication.
Он мне дал это лекарство.
He knows what my problem is.
Он знает, какая моя проблема.
He's gonna help me.
Это мне поможет.
And they feel better.
И им становится лучше.
So it has to do with the beliefs and the expectations of the patient.
Это связано с верой, с ожиданиями этого пациента.
So on your last page of your notes.
На последней странице конспекта, на следующей странице конспекта.
The final diagram.
Последняя диаграмма, страница 36.
And to understand it, start on the far left.
Она начинается с левого края.
Where it says there's a problem in life, a life problem.
Там есть проблема в жизни.
Now go to the right.
Теперь пойдем направо.
If there's an unbiblical response to that,
если есть небиблейский ответ,
not thinking biblically,
нет библейского мышления,
not putting off what's wrong and putting on what's right,
не откладывают то, что неправильно, не облекаются в правильное,
it's gonna produce bad feelings.
От этого произойдут плохие ощущения,
guilt,
вина,
and anxiety,
беспокойство.
Now go down.
И потом двигаемся вниз.
When you don't feel good,
когда вы плохо себя чувствуете,
you don't function the way you should.
Тогда вы не функционируете как нужно.
And now a cycle starts.
И тогда начинается цикл.
More problems.
Еще больше проблем.
And if you're still not responding biblically,
и если нет библейского
результата, this cycle just gets worse and worse.
Библейской реакции по этому кругу все хуже и хуже становится.
So where does a medication have its effect?
В каком месте действует лекарство здесь?
It makes a person feel different.
Они помогают человеку иначе себя чувствовать.
Way in order to function,
если кому-то нужно лучше себя чувствовать, чтобы так функционировать,
then they do better.
Тогда получается
it
лучше.
Increases their function.
Есть улучшение в функциях.
And so I've had people tell me,
и я знаю, люди мне говорили,
that the doctor told them,
что если им доктор говорил,
you'll need to be on this the rest of your life.
Вам нужно это принимать всю свою жизнь.
Now, where does biblical counseling help?
Какая же помощь в библейском душепопечении?
Where would you put that?
Куда мы это поставим?
Well, you could write it up there and say biblical counseling and draw an arrow down to the line between life problems and unbiblical response.
Вы можете написать там библейское душепопечение и стрелкой это привести к промежутку между проблемой в жизни и небиблейский ответ.
That's where it has its effect.
Вот куда действует душепопечение.
So they're responding biblically.
Так, чтобы был библейский ответ.
To stop that that bad cycle.
Чтобы прервать этот порочный круг.
And lastly, there are some questions.
И в конце концов есть вопросы.
That I think are right to ask any doctor.
Я думаю, это можно задавать любому врачу.
When a prescription is being given, treatment being prescribed.
Когда вам дается какое-то лечение, выписывают что-то по рецепту.
You have a chemical imbalance.
Вот химический дисбаланс у вас.
You have some sort of disorder.
Или у вас какое-то такое расстройство.
Some syndrome.
Или синдром еще.
Then ask those questions. They're valid questions.
Тогда можно задать эти вопросы, вполне уместные вопросы.
I was teaching something similar to this years ago in California.
В Калифорнии много лет назад я что-то подобное преподавал.
There was a pastor in attendance.
Там были помощники пасторов.
Who wanted to talk to me afterwards.
И он потом хотел со мной поговорить.
And said, I want to tell you a story.
Я хочу вам рассказать такой рассказ.
I was pastoring at a small church.
И он рассказал, вот я был пастором маленькой церкви в маленьком городе.
And things were not going well.
И там плохо получалось.
People were not responding.
Люди не откликались.
Some of them didn't like me.
Я кому-то не нравился.
They liked my preaching.
Им не нравилась моя проповедь.
And I was getting depressed.
И у меня была депрессия.
So I finally went to a doctor.
И я тогда пошел к врачу.
I said, this is the way I'm feeling.
Ну вот я как себя чувствую.
So after answering some questions,
и после нескольких вопросов,
the doctor wrote out a prescription,
врач выписал рецепт.
And said, I believe you have a chemical imbalance,
и он сказал, я думаю, у вас химический дисбаланс.
And I believe this antidepressant will help you.
И вот этот антидепрессант и вам, наверное, поможет.
And so the pastor said, I was kind of... I didn't know what to do with that.
И этот пастор мне говорил, ну я не знал тогда, что с этим
so
сделать.
So I stood there for a minute, he said, just thinking about this.
И я там стоял минутку, размышлял над
he
этим.
He said, wait a minute.
И я сказал, он сказал, подождите, подождите.
Let me ask you some questions.
А я хочу вам спросить.
It ended up being these three questions in your notes.
И в конце концов оказалось, что
Even
это вот те три вопроса. Хотя он сам их никогда раньше
Because
не слышал.
They only make sense.
Потому что это действительно имеет смысл.
He asked the doctor, well, what test did you run to prove I have this?
Он спросил врача, по каким анализам вы это установили?
And she was very honest about it.
И она ему очень честно ответила.
She said, we really don't have exact tests that will test this sort of thing.
Она сказала, ну у нас нету таких анализов, которые точно
He
это покажут.
So I thought about it, and I said, well, then another question.
Но он дальше рассказывал, тогда я подумал еще один вопрос задать.
How do you actually know that problem, chemical balance, causes my kind of symptoms?
Как вы можете узнать, что вот эта проблема, химический дисбаланс?
So without knowing it, he was asking, is there a bridge between cause and effect that's ever been established officially?
Приводит вот к этим моим симптомам. То есть он попросил объяснить, действительно ли есть связь между этими явлениями как причиной и следствием. Она опять честно ответила. Она сказала, ну, в узком смысле здесь нет явной связи, мы не можем это проверить. Но я уже говорил со многими пациентами, такими как вы. Ну, и я знаю, что там должно такое произойти. И потом он посмотрел на рецепт.
Он сказал, ну, какие доказательства у вас, что эта медикация будет помогать моей проблеме?
И он сказал, а как вы можете доказать, что это лекарство поможет для моей проблемы? И она опять честно ему сказала. Сказала, у нас нет точного доказательства, как именно оно действует. Но я это использовал для других пациентов. Я уверен, вам это тоже поможет. И он сказал, я там стоял, обдумал обо всем этом. И обратно я отдал. И сказал, вот что мне надо сделать. Он сам стал себе душепопечение делать. Мне надо вернуться в церковь. Мне нужно дальше терпеть, служить Господу по правильным мотивам и доверять Ему все, что происходит. Я думаю, мне не нужно это лекарство. И он вернулся домой. И он сказал, это не сразу поменялось. Но через несколько месяцев просто я молился Господу, искал Господа, размышлял об этом.
So I felt better.
И потом я стал чувствовать себя лучше.
I haven't struggled with it ever since.
И больше не было таких сильных, такой сильной борьбы.
On the subject of depression,
что еще сказать по депрессии? Еще могу нарисовать такую диаграмму, рисунок, для, чтобы пояснить депрессию. Вот на что похожа депрессия.
It's like a spiral that goes down.
Это похоже на спираль, которая идет вниз.
Tighter.
И она становится все уже и уже. Но она идет постоянно по небиблейским решениям, небиблейскому мышлению.
So,
И в конце концов, как помочь человеку, кто страдает от депрессии? Вы не можете просто дать библейский стих, и они сразу перескочат снизу наверх. Надо помогать им возвращаться по этой спирали. По одному правильному решению за один раз. И это может потребовать много времени. И для некоторых людей, которые от этого страдают, надо целую жизнь для них так прожить. И в терпении помогать им проходить через трудные времена. Но для таких людей возможно изменение.
Now, again, I'm asking you,
и опять я вас спрашиваю.
Be careful what you do with this kind of information.
Прошу, будьте осторожны с такой информацией.
It's only here so that we're not intimidated by what the world says.
Я вам это объясняю, чтобы вы не пугались того, о чем говорят в этом мире.
And so that we'll choose to stay true and committed to the sufficiency of Scripture.
Чтобы вы оставались верными, приверженными достаточности Писания.
For the things that the Bible addresses.
В отношении того, что Библия говорит.
So in your questioning of the individual.
Так что когда вы спрашиваете человека.
Whatever wrong thinking is surfacing.
То неправильное мышление, которое вы замечаете, когда вы замечаете возможных идолов, вы должны тогда рассмотреть эти вопросы и результаты этого предать в Божьи руки. Мы с вами не можем никого изменить. И еще один рисунок, диаграмму вам покажу. Я в душепопечении часто ее использую по поводу испытаний, трудностей, трудных обстоятельств в жизни. Кто-то на перемене спрашивал меня, использую ли я это при душепопечении. Вот эти диаграммы, как развилка на дороге и так далее. Да, я постоянно их использую. И иногда я придумываю диаграммы прямо на душепопечение, когда это подходит к тому, о чем мы разговариваем. Вот одна из них, которая помогает правильно увидеть цель. Кто-то ее рисовал, и мне она понравилась. Вот это облака. Ну, изображаем небеса. Но вот здесь, я, конечно, не художник. Надеюсь, вы догадаетесь, что это. Молоток. Ладно. Ну, может, не под таким углом надо нарисовать. Думаю, вот так должно быть. Вот по какой причине. Тут есть причина. Молоток. А это что? Это гвоздь. А, это долото. Долото, как будто вам нужно скульптуру выдолбить. Это легкое. Вот теперь трудное будет. Вот здесь. Ну, это у нас игра такая. Угадайте, что я нарисовал. Like coffin. Diamond.
Okay. It's a diamond.
Да, это бриллиант.
But not just any diamond.
Но не просто бриллиант.
A diamond in what?
Но бриллиант в чем?
In English we say a diamond in the rough.
Ну, говорится, что это бриллиант необработанный. Ну, в камне. Ну, я знаю, что они не такой формы идут. Это просто идея. Потом еще нужна специальная огранка, чтобы так выглядело. Но вот для чего эта иллюстрация. Богословски. Для нашей цели здесь бриллиант – это уподобление Христу. Римлянам 8:28-29. Чтобы преображались в образ Сына Его. Камень вот этот показывает наш грех. Плотское. Неверное мышление. Неверные цели. Вот это долото, молоток и облака, что делают небеса, показывает, что делает Бог. Бог это использует, чтобы выдолбить в нас что-то, чтобы откалывать от нас лишнее, чтобы мы превратились в бриллиант. Это процесс освящения. Что это такое? И когда я использую предыдущие попечения, для этого человека я какие-то надписи делаю на молотке и на этом долоте. Смотря по тому, о чем они говорят мне. Может, я встречаюсь с мужем, который недоволен своей женой, и в жизни там еще что-то происходит. И я тогда пишу здесь. И здесь, на этом долото, я пишу «жена». Он говорит, да, тут вы точно попали. Вот именно так я про нее и думаю. Наконец-то я нашел человека, который меня понимает. Он стал на мою сторону. Ну, а потом он еще жалуется на работу. Я говорю, это вот здесь твой босс, твой начальник. От этого человека много проблем в твоей жизни. Можно тут разные написать, или там муж написать можно. И когда-то я с подростком беседовал. И угадайте, что я написал на этих двух вещах. Отец, мать. Да, точно, именно так. Вообще, они, психи, ничего не понимают. Но Бог их использует. Или можно написать здесь рак. Или еще болезнь какую-то. Или банкротство. Или еще какие-то экономические проблемы. Много что здесь написать можно. Но это иллюстрирует ту концепцию, что использует Бог. Своей божественной рукой. Он использует те самые обстоятельства жизни, чтобы мы стали подобны образу Сына Его. И все при этом содействует ко благу ради этой цели.
Я
думаю, сейчас удобный момент, чтобы сделать паузу для ответов на вопросы обо всем, что мы говорили до этого момента.
Yes.
Да. Can you explain something about schizophrenia and other mental diseases?
Sure.
Да, вопрос такой, что вы можете сказать о шизофрении или других психических болезнях?
There is actually a manual of psychology.
И на самом деле есть такое руководство по психологии.
It's called the Diagnostic and Statistical Manual.
Называется такое диагностическое статистическое руководство.
And it's sort of the Bible of psychology.
Но это такая Библия для психологов.
And psychiatry.
И психиатров.
I think it's in its fourth or fifth edition.
Я думаю, там есть сейчас четвертое или пятое издание.
They use it all over the world.
Нам по всему миру используется.
Diagnostic and statistical manual.
Это диагностическое и статистическое руководство.
In English we call it the DSM.
На английском это называется DSM.
And so it lists all the various kind of mental illnesses, so-called.
Там перечисляются все так называемые душевные болезни,
like schizophrenia,
такие как шизофрения,
bipolar, depression,
и какая-то двуполярная депрессия и все такое остальное.
attention deficit disorder in children.
Или расстройство внимания у детей.
It's what you're supposed to use to make the diagnosis.
Это то, что надо использовать, чтобы поставить диагноз.
But all these kind of so-called illnesses.
Но все эти так называемые болезни.
Are not really diagnosed by medical testing.
Они на самом деле ставятся диагноз не на основании анализов или исследований.
But instead by the symptoms that are being exhibited.
Но по видимым симптомам только.
And so it's very typical for it, the diagnosis for it to go to be like this.
И типично, как это бывает для постановки диагноза.
That there'll be something like, let's just use an example, something like 12 symptoms.
Ну, к примеру, скажем, есть 12 симптомов.
And if you have 5 out of the 12.
Если есть 5 из этих 12,
then you have this particular illness.
Тогда у вас вот это определённое заболевание.
Another one might have 18.
А в другом может быть 18.
The one that's called attention deficit disorder.
Это вот как раз нарушение внимания.
There's 18 symptoms.
Расстройство нарушения внимания. Есть 18 симптомов.
And if I remember right, if you have 6 out of the 18.
И если я правильно помню, если есть 6 из этих 18.
In two different settings.
В двух разных ситуациях.
Like home and school, or
например,
church and school.
Дома и в школе или дома и в церкви.
Over a six-month period.
В течение 6 месяцев.
Then you have that illness.
Тогда у вас это заболевание.
And you can see the subjective nature of this.
Можно увидеть, что это субъективное.
Take that one. 6 out of 18.
Ну, представьте, 6 из 18.
What if you only have 5?
А что если только 5?
And well, then you don't have this.
Ну, тогда у вас этого нет.
You just need to change your life.
Надо просто по-другому жить, изменить жизнь.
Child, you need to be more obedient.
Ну вот если ребёнок, надо послушнее стать.
But why not 7? Why 6 and not 7?
А почему 6, а не 7?
And since it's a diagnosis of children.
И поскольку это диагноз детям ставят.
Who aren't paying attention?
Которые невнимательные или слишком активные.
I mean, what's the difference between girls and boys?
А в чём разница между мальчиками и девочками?
How much of this is allowed for boys versus girls?
Сколько здесь разрешено
для
мальчиков, а сколько для девочек, должна быть разница?
And what about for first graders versus second graders?
А что насчёт первоклассники и второклассники?
It's very subjective.
Это очень субъективно.
And so that's the problem with all those kind of diagnoses.
Вот это проблема со всеми такими диагнозами.
They are based upon primarily based upon symptoms of behavior.
Они главным образом связаны с симптомами в поведении.
Now there are a few of those.
Ну есть несколько там.
Like the schizophrenia and so forth.
Такие как шизофрения, ещё несколько.
That there are people that are exhibiting some very extreme things sometimes.
Когда у людей в поведении какие-то крайние проявления есть.
Do they have an actual medical problem of some sort?
Есть ли у них при этом какие-то реальные нарушения, например, в мозге?
It's hard to know.
Это очень трудно узнать.
I think maybe someday we'll find something more.
Я думаю, может, когда-то обнаружат что-то большее.
And I also always remember this.
Но я вот что всегда помню.
These labels are put on people.
Вот эти ярлыки цепляют на людей.
And sadly, they're being put on a lot of people.
И, к сожалению, на многих людей.
And that's the problem.
Вот в чём проблема.
I mean, now everybody's got something. Almost.
Ну, теперь у всех уже есть что-то такое, почти у всех.
But I just wonder if some of them.
Но я думаю, что, наверное, у некоторых из них.
Actually have some sort of brain disorder.
Мало у кого есть реальное нарушение в мозге.
And we just can't discover what it is.
Мы просто еще не можем определить, какое именно.
So these other labels are used.
И поэтому используются какие-то другие названия.
Now somebody's starting to do very bizarre things.
Кто-то начинает что-то вообще странное вытворять.
It doesn't automatically mean there's an organic problem.
Это еще не значит автоматически, что там есть органическое нарушение.
But they're starting to hurt themselves.
Но если он причиняет вред себе,
or hurt other people,
вред другим людям.
Well, even though I have, I'm skeptical about all the medications.
Хотя я скептически отношусь ко всяким лекарствам.
I'd rather them be on medication.
Ну, я бы лучше считал, чтобы его лечили лекарствами.
And not disrupt the rest of the world.
Чтобы он весь остальной мир не разрушал и не вредил людям, не вредил себе.
Then not be on it.
Чем отказаться от лечения?
But some of these medications even have side effects that produce some of those symptoms.
Но некоторые такие лекарства имеют побочные эффекты, от которых такие же симптомы возникают.
A common side effect with some of the antidepressants.
Побочный эффект некоторых антидепрессантов.
Is a tendency towards suicide.
Это склонность к суициду.
So, wow, that's a real problem.
Ну, это уже серьезная проблема.
Giving antidepressant for somebody who's depressed.
Даешь антидепрессант кому-то,
one of the side effects
у кого
is possibly suicide.
Депрессия, и одно из возможных побочных действий – это суицид.
It's hard to know what's going on.
Трудно там выяснить, что
so
происходит.
In some extreme cases,
в некоторых крайних случаях,
not everybody that's been labeled that way.
Не каждому такой ярлык дают.
Some of those people with those labels,
но некоторые люди с такими ярлыками
just need behavioral tutoring to learn how to behave differently.
Им нужно просто обучение специальное, как и правильно вести себя.
But maybe some.
Но может быть для некоторых.
Something's actually going on.
У некоторых что-то реально происходит.
And we don't know what it is.
Просто мы еще не знаем, что такое.
Some of the most recent tests have been interesting.
Но вот интересно, какое было последнее исследование.
Where they're able to test the brain using some color. It involves color somehow. You inject dyes in the brain and map it and follow it.
Было исследование, когда изучали мозг и как-то там с помощью цветов показывали деятельность мозга на диаграмме.
People who are hallucinating, saying they're hearing voices.
И там исследовали людей, у которых галлюцинации, которые слышат голоса.
That when they do some scans of the brain.
И когда они проводили специальное сканирование мозга.
That area of the brain.
Вот определенная часть мозга.
Is lighting up.
Она больше на этом сканировании проявлялась. Вот та часть мозга, которая обрабатывает звук.
And no sound is being introduced.
Не было дано реального звука.
So their brain is telling them,
так что сам мозг сообщал,
that they hear a voice.
Что они слышат голос.
So that's why we wouldn't say, no, you're not hearing those voices.
Поэтому не надо говорить, нет, ты не слышишь голосов.
I can say there are no voices.
Я могу сказать, что голоса нет.
But their brain may not be functioning correctly.
Но, может быть, мозг действует с нарушениями.
There's a lot we don't know about that thing.
Мы многого не знаем еще об этом.
And so I'm, you know, again, I'm not on a witch hunt, you know, looking for things.
Так что я здесь не буду устраивать охоту на ведьм, выискивать какие-то
saddened
вещи.
At the number of prescriptions and number of diagnoses that are being made like that today.
Но я опечален тем, как много всяких разных диагнозов и как многим людям такие диагнозы ставят.
It's the easy way out.
Это легкий способ.
And people are not being helped by it.
Но это людям не помогает.
So if you know somebody like that,
если вы кого-то такого знаете,
then, you know, we may have to be patient with them.
Может быть, надо много терпения.
I don't know what they have.
Я не знаю, что там
I'll
есть.
Use the word of God on what I recognize.
Я использую Слово Божье на то, что я могу различить.
And leave the results in the hands of God.
И предаю результаты этого в руки Божьи.
I think his hand was actually next.
Я думаю, вот там был еще следующий вопрос.
Вопрос. А если мы встречаем одержимых людей, которые вот, приходится встречать, бывает такое, и как, есть ли какие-то градации отличить их от душевно больных? Есть какие-то мерила или...
Can we distinguish demon possessed person from mental diseased person?
Good question.
Are there some criteria?
Good question.
Хороший вопрос. То есть, если мы встречаем одержимого человека, можно ли как-то его отличить от душевно больного?
I have to just start with some basic beliefs.
Я должен начинать здесь с основных убеждений, с верований.
I have to believe there is a such thing as that.
Я должен признать, что такое существует,
because scripture does picture it,
потому что в Писании об этом говорится.
I also have to believe that if somebody's demon possessed,
я тоже должен верить, что если кто-то одержим,
they cannot be a believer,
то он не может быть верующим.
They have to be an unbeliever.
То значит, он неверующий.
Because that could not happen to a Christian.
С верующим такого быть не может.
I mean, Satan and his demons can cause us many problems in this world.
Да, сатана и его бесы могут причинить много разных проблем в мире.
Greater is he who is in us than he is in the world.
Но тот, кто в нас, больше того, кто в мире.
James says, resist the devil and he'll flee from you.
Яков говорит, противостаньте дьяволу и убежит от вас.
There are some Christian groups.
Но есть некоторые христианские группы,
exalt the sovereignty of Satan.
Которые превозносят власть сатаны.
They talk more about Satan.
И они больше говорят о сатане.
Binding Satan.
И о связывании сатаны,
say no to demons,
о том, как говорить «нет» бесам, больше, чем о суверенности Божьей говорят.
I don't worry about Satan.
Но я не волнуюсь о сатане.
Or demons or anything.
Я не боюсь ни его, ни бесов,
we
ничего.
Be.
Мы не должны
God.
Бояться.
I'd rather teach people about the sovereignty of God.
Но мы должны бояться Бога. Я учу людей о суверенности
But
Бога.
Can we know if an unbeliever is possessed?
Можем ли мы выяснить, определить, что этот человек неверующий одержим?
I don't know that we can ultimately know that.
Я не знаю, как можно в конце концов это определить.
I have suspected it.
Я могу это подозревать.
Once or twice in my life.
Может быть, один или два раза было такое.
Don't go by what Hollywood says and movies.
Но не руководствуйтесь тем, что в фильмах вы голливудских видите.
You know, I mean, they're going to present it a certain way, people's heads turning around.
Но они показывают это так, там голова у человека вертится вокруг, там что-то зеленое изо рта у него течет и все такое прочее.
But you know, Satan's primary activity in this world.
Главная деятельность сатаны в этом мире
is the spread of error.
Это распространять заблуждение.
So that's why 2 Corinthians 5, I think it is.
Кажется, это во 2 Коринфянам 5 написано.
Says this is what real spiritual warfare is.
Потому что вот именно там настоящая духовная битва.
2 Corinthians 5.
2 Коринфянам 5.
No, not there.
Кажется, не там.
2 Corinthians 10.
2 Коринфянам 10.
Verse 5.
Стих 5.
3, 4, and 5. Read that. 3, 4, and 5. 2 Corinthians 10.
10 глава, с 3 по 5 стихи. «Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем. Оружие воинствования нашего не плотское, но сильное Богом на разрушение твердынь. Им ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушание Христу».
That's real spiritual warfare.
Вот это настоящая духовная битва.
Attacking error with truth.
Когда мы выступаем против заблуждения с истиной. Сатана очень много занят в студгородках, в университетах,
schools,
в правительстве, в школах,
churches,
в ложных церквах.
Spreading error.
Там распространяют заблуждение.
And so a lot of this stuff that Christians chase after,
так что многое то, за чем гоняются христиане,
it's like they've gotten off track.
Это ложный след.
You know, in battles, what do they call that, where you have a decoy?
На войне как это называется, когда есть макет?
You know, you send some soldiers over here to distract the enemy.
Или такой обманный маневр. Там кажется, вот туда солдаты что-то они там делают.
Where all your main army is over here, and you're gonna then attack. You know?
Но главные силы армии они стоят в другом месте, и когда враг отвлечется, они нападают с другой стороны.
I think Satan does that.
Я думаю, сатана это делает.
And there's, I've seen programs on television this way, Christian television.
Я видел такие программы на христианском телевидении.
People trying to cast out demons.
Когда люди стараются изгонять
demons,
бесов, говорят якобы с бесами.
You know, pleading the blood of Christ over these people so that the demons leave.
Призывают, чтобы кровь Христа была на этих людях, чтобы бесы вышли из них.
All this superstition.
И вот всякие такие суеверные действия.
I call it Christian voodoo.
Я называю это христианское вуду.
And I really think it's a decoy.
Я думаю, что это обманный маневр.
Because what Satan is really interested in.
Потому что в чем сатана действительно заинтересован? Это сеять заблуждение.
Now, again, that's not to say there isn't a such thing as demon possession.
Но опять же, я не говорю, что не бывает одержимости.
Can we know it?
Как этому мы можем узнать?
Maybe not.
Ну, может и никак.
Because the flesh is so wicked.
Плоть настолько немощна.
The flesh can do all sorts of wicked things.
А плоть может делать такие всякие нечестивые вещи.
With no help from Satan at all.
И которая не может спастись от сатаны никак.
But if we suspect it.
Может, это не от сатаны, но если мы это подозреваем.
We don't do Christian voodoo.
Нам не надо заниматься христианским вуду.
To the demon,
не старайтесь говорить с бесами.
That's interesting to me anyway.
Для меня вот что интересно.
Speaking to a demon,
говорить с бесами.
If we can even do it.
Если бы это можно было сделать.
Satan is the father of all lies.
Сатана – это отец всякой лжи.
So why would I want to speak to one?
Зачем тогда говорить с ним?
Everything they say is going to be a lie.
Все, что будет говорить – ложь.
How's that going to help?
Как это поможет?
But what we can do is two things.
Но вот что мы можем сделать.
If we suspect it.
Два момента, если мы это подозреваем.
We're not the strong man that can bind the demon.
Не мы тот сильный человек, который может связать беса. Помните этот текст Писания? Это сказано о том, что Христос может сделать. Мы молимся об этом человеке. Чтобы Бог избавил его от этого рабства. Чтобы Бог связал этого беса и забрал оттуда. Итак, это служение молитвы. И еще одно. Мы должны говорить о господстве Христа, что Христос Господь. Ты должен покаяться. Должен покориться Христу как Господу. Такая сконцентрированная форма Евангелия. Потому что если кто-то покоряется к Христу, как Господу, он не может быть больше одержимым. Эти два несовместимы. Вот это мои личные убеждения.
There is a book I would recommend. I don't know if it's translated.
Я бы вам рекомендовал книгу, не знаю, есть ли она в переводе.
It's written by a man named Dave.
Автор.
David.
Автор Дэйв, Дэвид.
Дэйв Паллисон.
Паллисон.
Oh,
это мой друг, я не могу вспомнить его имя.
Dave or David.
Или Дэйв, или Дэвид Паллисон. Он написал книгу. Кажется, называется...
That's the English title.
На английский вот так Power Encounters, то есть столкновение власти или силы. Кто-то из вас может выяснить, перевели ее или нет. Если нет, тогда до конца этой недели вам надо выучить английский и прочитать эту книгу. Заказать на Amazon.
It's a good book from a biblical view to answer that question better than I
can. Хорошая...
Short answer: prayer and confront them with the lordship of Christ, the gospel.
Хорошая книга, она как раз дает библейский ответ на вот этот заданный вопрос. Кратко, если молиться и говорить о господстве Христа. Еще вопрос? Органическое, да?
Да, ну, допустим, у нас тут есть, ну, человек, у него маниакальный депрессивный синдром, и он имел последствия, и человек был судим за это. То есть это 100% больной человек. Периодически клиника там и так далее. Могут ли такие люди являться членами церкви, или они просто будут всегда оставаться на уровне, на каком уровне?
If there are people with mental diseases and they want to attend church and repent, can they be members of church? We have such a person in our church and he has a maniacal depressive syndrome and he was even a serious crime. And he was treated in psychiatric clinic with because of this. How can he become a member, become member of our church or something else?
Значит, вопрос о душевно больных людях, которые посещают церковь, например, маниакально-депрессивный синдром, и человек был даже судим за это, его лечили, судим в связи с этим лечили от этого. И как может он стать членом церкви или просто в каком положении он будет?
I can only answer that based upon, I guess, what my church would do, you know.
Ну, я могу только так сказать, что в нашей церкви бы стали делать.
We're not going to refuse membership based upon something like that.
Мы бы не стали отказывать в членстве церкви из-за каких-то таких причин.
Our membership is based upon a credible testimony of faith in Christ.
Членство в церкви, оно основано на свидетельстве о вере во Христа, согласие с нашим доктринальным, с учением церкви,
like that.
Вот в связи с этим.
So we're gonna start there.
Мы бы с этого начали. Если люди говорят, что у них какое-то психическое расстройство,
well, I'm just going to have to discuss that and say, well, you may or you may not. I don't know.
Ну, можно с ними об этом поговорить и в конце концов сказать, ну, может быть, у вас что-то такое есть, я точно не могу сам об этом знать.
As long as you are affirming your faith in Christ and you understand the gospel.
Но настолько, насколько вы говорите о своей вере во Христа, признаете Евангелие.
And have some evidence of that kind of saving faith in their life.
И в вашей жизни есть подтверждение, свидетельство этого.
How do you know you're saved?
Мы спрашиваем у людей, откуда вы знаете, что вы спасены?
Вот
что вы видите, что Господь сделал в вашей жизни после того, как вы пришли к Христу? И смотрим, что они любят Слово Божье, они хотят молиться, любят Божий народ. Мы вот эти все делаем и задаем такие вопросы. Но если есть какая-то вот такая отдельная ситуация, то я бы вот о чем беспокоился.
issues in the church.
То, чтобы они не вызвали каких-то беспорядков, проблем в церкви.
Disrupt something?
Если из-за них там что-то будет рушиться,
be divisive in some way?
Или будут еще какие-то там отвлекать, или будет что-то необычное там вытворять в церкви.
Then they're going to have to get that under control.
Нужно будет это взять под контроль как-то, так или иначе.
Or they can't attend.
Или нельзя тогда ему посещать церковь, потому что надо позаботиться о других людях. Я бы не стал автоматически исключать кого-то из-за диагноза или из-за того, что в психбольнице кто-то попал. Ну, возник бы такой вопрос, а была ли действительно преподана библейская истина? Если лучше будут понимать учение об освящении, о том, что надо отложить и как нужно облечься, надо постараться помочь таким людям. Я думаю, если поведение доходит до каких-то крайностей, так что это все отвлекает и разрушает общение, то лучше бы, чтобы его стали лекарствами лечить, чтобы это было под каким-то контролем, если он собирается посещать церковь. Хотя я и не думаю, что проблема будет решена так. Конечно, трудно дать ответ для другой церкви об этом. Но мы бы постарались что-то сделать здесь, насколько мы бы смогли хорошо.
David
Pallison.
I think sometimes he goes by Dave, but the book is under the name David.
Ну, иногда его Дэйв называют, конечно, но на книге его имя написано Дэвид.
He's a biblical counselor.
Он библейский душепопечитель.
And has written some very solid material on counseling.
И он написал очень хороший, здравый материал по душепопечению.
Okay, here's where we are in our notes now.
Вот до чего мы дошли. А, пожалуйста, вопрос там есть? То есть это был случай, такой вопрос об этом случае, да? There was a case when a person was psychophrenic and after repentance that yearly repeating symptoms every spring, they stopped. And so can we say that this person is now healed from psychophrenia, or that problem was not really psychophrenia, but kind of emotional problem.
Yeah.
Значит, вопрос такой. Был человек больной шизофренией, потом он покаялся, и прекратились весенние рецидивы шизофрении, уже 3 года их нет. Можно ли сказать, что этот человек исцелен от шизофрении, или сказать наоборот, что это не была шизофрения, а было что-то другое, эмоциональное?
I suppose we could say either one.
Я думаю, сказать мы можем и то, и другое.
And we may never know.
И мы можем никогда не узнать, что это было. И, к сожалению, это лучший ответ, который я могу дать. Но главное, что здесь было изменение. Может быть, диагноз был неточный. Может, просто надо было человеку учиться лучше собой владеть и по-другому себя вести в этих ситуациях. И, может, теперь человек решил по-другому поступать. Может быть, на такие вопросы мы никогда не узнаем ответа. Может быть, еще третий вариант какой-то, о котором мы даже не думаем. Может быть, что-то еще там было. И он от чего-то другого был исцелен. Кто знает.
All right. Last one.
Последний вопрос.
Есть фильм
это... There is a movie, Games of Mind, famous and about a Nobel Prize laureate, and not about he was healed from schizophrenia, but he he
that,
knows how to live with that schizophrenia.
Russell Crowe?
Yeah.
Okay. Yeah. Beautiful Mind in English. What was the question, though?
Так вопрос в чем был?
Ну как бы,
what is that?
Can you say something? Is it true, correct? Or...
Okay.
Значит, вопрос о фильмы и игры разума, где описано, как один лауреат Нобелевской премии был шизофреником, но он как-то справился с этой проблемой и смог жить дальше. Там Рассел Кроу играет. Что вы можете сказать об этом?
Really, the answer is the same as some other things I've said.
Ну, здесь ответ будет такой же, как и раньше я уже говорил.
First of all, it's a movie.
Ну, во-первых, это фильм, это кино.
I automatically don't trust it.
Поэтому я сразу уже не доверяю этому.
I don't trust that it's 100% accurate.
Я не доверяю, что это на 100% точно.
But even if it's only 75% accurate.
Но даже если на 75% точно.
It's still a good question.
Ну, все равно хороший вопрос.
So what is that with that individual?
А что же там было с этим человеком?
We may never know.
Наверное, мы никогда не узнаем.
I understand he's labeled schizophrenic.
Я понимаю, что его назвали
or,
шизофреником.
Or whatever it was.
Или как там это называли.
And, it could be something totally different.
Может быть, это было что-то совсем другое.
Disorder in the brain,
но какое-то расстройство в мозге.
Something we'll never discover.
То, что так и никогда не открыли.
Certainly, what, at least according to what I understand, was hearing voices.
Ну, насколько я понимаю, он слышал голоса.
It is possible something in his brain is not functioning correctly.
Возможно, что-то в его мозге неправильно действовало.
We live in a fallen world.
Мы живем в падшем мире.
Sometimes my brain doesn't function correctly.
Иногда у меня мозг неправильно действует.
Just ask her.
Вот спросите у нее. Она вам все может рассказать об этом. Иногда мозги у меня работают неправильно. Может, это было то же самое, только в более тяжелой форме. Бывает иногда какие-то проблемы с мозгом. И всю жизнь люди страдают от этого.
Again, the main thing we're saying in this course.
Но что мы в этом курсе говорим? Что главное?
If somebody is a believer.
Если кто-то верующий.
Professing faith in Christ.
Исповедует веру во Христа.
Which that individual is not.
А тот человек не исповедовал.
So who knows what's going on?
Так что кто его знает, что
but
там было?
Somebody is a Christian.
Но допустим, кто-то верующий.
We at least have the responsibility.
И тогда у нас есть по меньшей мере такая ответственность.
To deal with the things that we recognize that are spiritual issues.
Мы должны рассматривать те вопросы, в которых видим духовные проблемы.
Bring the word of God to bear on those things.
Мы должны найти Слово Божие, чтобы оно действовало в этом направлении. И чтобы мы помогали человеку расти духовно на том уровне, на котором он может. Может быть, есть органическое повреждение, просто мы не знаем, какое оно. И, может быть, всю жизнь человек будет страдать от этого. Это один из аспектов, почему мы ожидаем прославления в будущем.
Even the world is getting worse and worse.
Хотя мир становится все хуже и хуже.
As far as chemicals,
что связано с химикатами,
radiation,
с радиацией.
I mean, all those things that are out there.
Ну, все, что у нас есть вокруг.
Who knows what's happening to our bodies and our brains?
Кто знает, что там с нашим телом и с нашим мозгом происходит?
So I'm going to be patient with those people.
Так что я бы был терпелив к таким людям.
And just do what I can.
И делал бы то, что могу.
All right. Tomorrow we turn a very important corner.
Завтра мы завернем за важный угол.
And we'll begin to deal with the practical side of counseling.
Начнем практическую сторону душепопечения.
What can make our counseling effective?
А как сделать душепопечение эффективным?
And so you have other things to go to now, is that right?
Сейчас у вас есть чем-то другим, чем вы займетесь, да?
Does everybody go to something else?
Все сейчас чем-то другим занимаются, идут.
Okay, in that case, you're on break. Go.
Тогда все, ваш перерыв, идите.